Дело Дмитриевой и Кастро-Бакарецкого. В качестве обвиняемых по настоящему делу, кроме Дмитриевой и Карецкого, были привлечены врачи П.В. Сапожков и А.Ф. Дюзинг, а также Е.Ф. Кастель. Дмитриева и Кастро-Бакарецкий обвинялись в краже процентных бумаг и в незаконном проведении изгнания плода – аборт. Врачи Сапожков и Дюзинг – в оказании содействия и помощи при изгнании плода – Е.Ф. Кастель – в недонесении, укрывательстве преступления и частично в соучастии в преступном изгнании плода. Обстоятельства настоящего дела весьма подробно излагаются и анализируются в речах защитников, три из которых из пяти приводятся. В связи с этим здесь дается лишь краткая справка об общих чертах дела. 22 июля 1868 года в полицию было заявлено о хищении разных процентных бумаг на сумму около 39 тысяч рублей у некоего Галича. Бумаги похищены путем вскрытия письменного стола, где они хранились, с использованием подделанного ключа. Розыски полиции не дали никаких результатов. Наконец, через 3 месяца после заявления полиции, Галич узнает, что какая-то женщина некоторое время назад продала некоему Морозову 2 билета внутреннего выигрышного займа. Женщина эта назвалась Буринской. Кроме того, примерно в это же время на станции железной дороги были найдены 12 купонов этого же займа. Владелицей их оказалась та же женщина, но назвавшаяся уже Дмитриевой. Дмитриева была племянницей Галича. Подозрение в краже после этого пало на нее. Дмитриева вначале не признавалась в предъявлении ей обвинения. Затем, под тяжестью улик, вынуждена была признаться. Однако в ходе следствия она изменила показания, отказавшись от всего ранее показанного ею, оговорив при этом в преступлении Кастро-Бакарецкого, с которым у нее длительное время были интимные отношения. Одновременно с этим она созналась и в том, что Кастро-Бакарецким было произведено незаконное, помимо ее желания, изгнание у нее плода – аборт. Проведенным дальнейшим расследованием была установлена причастность к совершению последнего преступления врачей Сапожкова и Дюзинга. В ходе следствия было также установлено укрывательство этого преступления со стороны Кассель. По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы и допрошено большое количество свидетелей. Ряд свидетельских показаний уличали Дмитриеву в совершении преступления и непричастности к этому делу Кастро-Бакарецкого. Другими свидетелями устанавливалась виновность последнего и в проведении изгнания плода, и в краже. В ходе предварительного и особенно судебного следствия выявились многочисленные противоречия в показаниях подсудимых. Вследствие резкого расхождения в показаниях, естественно, в интересах дела, мнения защитников также резко расходились по одним и тем же вопросам. Более того, защитниками в данных речах использован прием защиты одного подсудимого путем обвинения другого и наоборот. Это придало защитительным речам характер глубокой и острой полемичности, а также оказало влияние на дальнейшее исследование всех обстоятельств по делу, даже не имеющих для его разрешения существенного значения. В данном сборнике приводятся защитительные речи А.И. Урусова в защиту Дмитриевой, Ф.Н. Плевака в защиту Кастро-Бакарецкого и В.Д. Спасовича в защиту Дюзинга. Речи Н.П. Городецкого в защиту Сапожкова и Киреевского в защиту Кассель в основном воспроизводят тезисы и положения, использованные в защитительных выступлениях Урусова, Плевака и Спасовича, и ничего не дает нового по сравнению с тем, что имеется в речах первых 3 защитников. Эти речи Городецкого и Киреевского в сборнике не публикуются. Речи Урусова, Плевака и Спасовича печатаются в одном месте одна за другой в целях большего удобства их восприятия. Дело слушалось Рязанским окружным судом 18-27 января 1871 года. Речь Федора Никифоровича Плевака в защиту Кастро-Бакарецкого. Вчера вы слушали 2 речи – речь обвинителя и защитника Дмитриевой. По свойству своему, последняя речь была обвинительную против Карецкого. Когда они кончили свое слово, и за поздним часом моя очередь была отложена до другого дня, признаюсь, не без страха проводил я вас в вашу совещательную комнату, не без боязни за подсудимого, верившего мне свою защиту, оставил я вас под впечатлением обвинительных доводов, которые так щедро сыпались на голову Карецкого. Но за мной очередь. Мне дали слово. Я с надеждой на свои силы приступаю к своей обязанности. Я верю, что вы не позволите укорениться в своей мысли и убеждению, что после слышанного вами вчера нет надобности в дальнейшем разъяснении дела и нет возможности иными доводами, указанием иных обстоятельств, забытых или обойденных моими противниками, поколебать цену их слов, подорвать кажущуюся основательность их соображений. Обвинитель и защитник Дмитриевой, каждый по-своему, потрудились над обвинением Карецкого. Если прокурор подробно излагал вряду с прочими улики против Карецкого, то защитник Дмитриевой исключительно собирал данные против него. При этом защитник Дмитриевой не мог не внести страстности в свои доводы. Прокурор имел в виду одну цель – разъяснить дело, виноват или не виноват Карецкий. И во имя обвинения, по свойству своей обязанности, односторонне группировал факты и выводы. Защитник Дмитриевой обвинял Карецкого и этим путем оправдывал Дмитриеву. У подсудимой, которую он защищал, с вопросом о виновности Карецкого связывался вопрос жизни и смерти. Перенося петлю на его голову, она этим снимала ее с себя. Тут нельзя ожидать беспристрастной логики. Где борьба, там и страстность. А страстность затуманивает зрение. Между тем, защитник Дмитриевой всецело отстаивал объяснение своей клиентки, следовательно, шел одной с ней дорогой, а потому и в его доводах господствовал тот же, не ведущий к истине, образ мыслей. Разбор его слов оправдает мое мнение. Законодатель оттого и верил обвинение прокуратуре, что от частной деятельности не ожидал бесстрастия, необходимого для правосудия. Нет сомнения, что если бы обвинял тот, кто потерпел от преступления, то желание путем обвинения получить денежный интерес мешал бы беспристрастию, и интересы человеческой личности отдавались бы в жертву имущественному благу. Но насколько же сильнее, насколько опаснее для подсудимого, насколько одностороннее может быть обвинение против него, когда его произносит другой подсудимый или его защитник, чтобы этим путем добиться оправдания? Поэтому строгая поверка, строгое внимание и отсутствие всякого увлечения должны руководить вами при оценке того, что вчера сказано защитником Дмитриевой в отношении к свидетелям, показавшим что-либо благоприятное для Карецкого. Тут были пущены предположения об отсутствии в свидетелях мужества, чести, памяти, ума. Тут выступили намеки на расходы Карецкого во время допроса свидетелей. Лжеприсяга и подкуп играли не последнюю роль. Я не буду идти этим путем. Иначе понимаю я защиту и ее обязанность. Прочь все, что недостойно дела, которому мы служим. И задача упроститься, и в массе впечатлений и фактов, слыханных и указанных вами, останется немного главных и существенных вопросов. Судебному следствию следовало проверить вопрос, виновен ли Карецкий в краже 38 тысяч, виновен ли он в том, что прорвало околоплодный пузырь Дмитриевой, подговаривал ли он докторов. Вот что было задачей дела. Как же ее проверило судебное следствие? Следствие вертелось главным образом около того, доказана ли связь Карецкого с Дмитриевой, виделись ли они в остроге, и какая была причина Дмитриевой оговаривать Карецкого. Но нельзя не заметить, что будь доказана связь Карецкого, будь доказано, что он был у Дмитриевой в остроге, и имеем мы налицо оговор Дмитриевой Карецкого, мы еще не приобретем несомненного обвинения. При наличности этих фактов только начинается вопрос, достаточно ли их для обвинения, можно ли на этом основании признать Карецкого виновным. Между тем, обвинение излагает доводы, доказывающие, что связь и свидания были, и, соединяя их с оговором Дмитриевой, предполагает победу одержанной. Впрочем, мы можем объяснить себе и причину, почему на этих фактах останавливаются, ведь кроме этих данных следствие не дает решительно ничего. События кражи, подговор Дюзингом Сапожникова, прокол пузыря не имеют ни в чем подтверждения, кроме слов Дмитриевой. Несуществующий факт не может иметь доказательств. От этого их нет и на них не указывают. Обвинитель-прокурор и обвинитель-защитник Дмитриевой чувствуют слабую почву под ногами, поэтому они дают обширное место в своих речах соображениям неуместным в судебных прениях. Вспомните, что вы слышали. Вам говорили об особой важности дела, о высоком положении подсудимых, о друзьях и недругах их, готовых показать за и против обвиняемых. Говорили вам о том, что это дело решает вопрос о силе судебной реформы, решает болезненное недоумение общества, может ли суд справиться с высокопоставленными. Обвинитель не щадил похвал положению и известности защитников, связывал с этим возможность их влияния на общественное мнение и рядом указывал на свою малоизвестность. Унижение паче гордости, подумали мы. Говорили нам о слухах, ходящих в городе, что влияние сильных коснулось даже вас. Но венцом всего, последним словом обвинения были, конечно, знаменитые слова, сказанные вам вчера Урусовым. Вам говорилось о том, что великая идея равенства все шире и шире распространяется в обществе, и во имя этой идеи просили вас осудить Карецкого, если даже нет в деле достаточных улик, если не все доказательства ясны и полны. Со дня, когда на земле возвестили учение о равенстве и братстве, конечно, никому не удавалось сделать из него такого пристрастного, скажем прямее, такого извращенного применения. Конечно, мимо пройдут эти потоки соображений, эти отвлекающие от дела фразы. Вы пришли сюда и обещали нам судить сидящих здесь подсудимых. Вы слушали, вникали и будете разбирать только вопрос о вине или невиновности их. Важность, положение лиц, вопросы, которые связываются с этим делом, для вас чужды. Если бы от оправдания подсудимых зависел конец нового суда, вы все-таки оправдаете их, если по совести найдете это нужным. Не вопрос о том, быть или не быть суду, силен или слаб он в борьбе с подсудимыми, занимает нас. На этот путь вас не навлекут соображения моих противников. Каково бы ни было положение Карецкого в обществе, оно его заслуга. Лишить его прав вы не дозволите себе без достаточных оснований. Во имя равенства сравнить его с массой осужденных потому только, что он выработал себе, выдвинувшее его положение в обществе, во имя братства, невзирая на бездоказательность обвинения, приготовьте ему по-братски позор и бесчестие. Такую просьбу могло вам сказать только ослепление. Такое толкование могло выйти от лица, которому чуждо или неизвестно учение, которое он здесь так старательно проповедовал. Вы иначе понимаете его. Ваша совесть научит вас иначе применять его к житейским вопросам. Вы, конечно, носите в себе его таким, каким оно возвещено. Обратимся после всего сказанного к тем частям речи, которые касаются действительных вопросов дела. Я пойду сначала за речью прокурора. Я прошу извинения у вас, что слово мое тут будет перескакивать с одного предмета на другой, без достаточной связи. Но когда преследуем врага, мы идем его дорогой. Прокурорская речь вводит меня в эту трудноудерживаемую в памяти пестроту. Когда покончу с этой оценкой улик, я снова вернусь к более правильному изложению защиты. Обвинитель признает, что Карецкий бросил ребенка на мосту. Под мостом было бы безопаснее, но для этого нужно было спуститься во враг. А это и долго, и заметно. Но, господа, чтобы мертвого ребенка спустить во враг, зачем спускаться самому под мост? Достаточно кинуть с моста. А Карецкий, если бы это было его дело, не оставил бы трупа на дороге, не дал бы возможности сейчас же обнаружить преступление. Не ясно ли, что неопытная, нерассудительная, трусливая рука работала дело? А если припомнить, что Кассель призналась, что ребенка кинула она, то вряд ли останется сомнение, что это ее дело, и что Дмитриева оговорила в этом преступлении Карецкого ложно. Затем, по этому вопросу прокурор не имеет никаких доказательств, а следовательно и оснований обвинять Карецкого. Кассель и Дмитриева расходятся в часе рождения ребенка. Прокурор верит показанию Дмитриевой, а слову Кассель не доверяет. «Матери ли не знать часа рождения?» – говорит он. «Матери всего менее знают», – отвечаю я ему. Тут, когда начнутся родовые муки, когда мать борется сама со смертью, трудно сознавать не только время, но вообще действительность. И второе соображение обвинения не твердо, неопытно. Оговор Дмитриевой о Парколе, по словам прокурора, верен, точен и правдив. Карецкий берет у Дмитриевой уроки, как водить зонт. Следовательно, ему это новое дело. Как кончится, неизвестно. Однако он настолько смело уверен, что не делает прокола у ней в квартире, где уже делались впрыскивания и души, и где в случае неудачи можно тотчас лечь в постель, а приглашает ее к себе, где ее могут встретить, где в случае несчастья легко можно обнаружить преступление, если Дмитриевой трудно будет уехать домой. Дышит нелогичностью, внутренней нецелесообразностью показания Дмитриевой, и я не могу согласиться с прокурором относительно его достоинства. Вопроса о цели оговора я здесь не разбираю. Оговор, его сила, связь Карецкого и осторожное свидание я рассмотрю позднее, где будет оцениваться совокупность улик против Карецкого. Стабников, свидетель Сапожникова, не нравится обвинению. Он показал много благоприятного Карецкому. В связи с его показанием обнаружились и записки Дмитриевой Кассель. Показания его точно, подробно. Показания его подтвердила и Кассель. Как быть? Его заподозривают. Чтобы его сбить, прокурор и защитник Дмитриевой просят суда и получают просимое вызвать целой массой свидетелей. Гонцы от суда в полчаса собирают свидетелей, и показания Стабникова не разнится с ними, не теряет цены. Слова Стабникова заносят в протокол, не скрывая намерения преследовать его за какое-то преступление, заключающееся в его показании. Но факт, что Кассель ему говорила о том, что прокол сделан битным, что Кассель показывала ему записки Дмитриевой, остался неопровергнутым. И слов Кассель, и слов жены Стабникова, вызванной свидетельницы из числа публики, сидевшей в зале, Опять-таки происхождение записок еще более подтвердилось. Стапникова, правда, иногда разноречива с мужем. Но возможно ли помнить все мелочи жизни, особенно когда не знаете, что помнить их надобно для какого-либо дела? Подозревать же сходство показаний и этих свидетелей в связи с темными предположениями о влиянии неуместно. Свидетели эти взяты по просьбе защитника Дмитриевой, солидарного с прокурором в обвинении Карецкого, взяты вдруг. Не вся же Рязань закуплена Карецким. Стапников даже и вызван не Карецким. Явление его на суд зависело от Сапожкова. Неужели, если бы здесь было подтасованное показание, Карецкий не вызвал бы его на суд? Обвинительная власть, кроме разбора показаний свидетелей и оценки улик, ставит и те вопросы, которые необходимо иметь в виду при всяком преступлении. Вопросы о побуждении к преступлению. Для Дмитриевой они несомненны, хотя на них и нет указания у обвинителя. Беременность ей важна по отношению к мужу и по отношению к отцу и кругу знакомых. Нет этих побуждений для Карецкого. Его отношения, если они были настолько секретны, что и теперь о них никто открыто не свидетельствует, ему не были опасны. Его лета и опытность, его средства, его право давать билеты на поезд – все это могло ему, если бы нужно было скрыть беременность, указать другой безопасный путь исхода. Прокурор видит побуждение к выкидышу в денежном интересе Карецкого – получить от отца Дмитриевой наследство. Но богатство отца Дмитриевой сомнительно, и связь преступления с выгодами от наследства слишком отдалена. Теми же, не выдерживающими критики и соображениями, освещает обвинитель и свидетелей по краже. Потерпевший от преступления Галич объяснил нам, что в июне, когда ночевал Карецкой, деньги были целы. Видел он их потом, и в начале, и в середине июля. Они лежали пачками, и число пачек было цело. Пропажа обнаружилась в июле. Галич помнит, как и когда он брал с собой деньги. Украденная пачка лежала отдельно, когда была в Липецке. В деревне деньги лежали вместе. В июле Карецкого у Галича не было, а Дмитриева была и в деревне, и в Липецке. Показание дает нам капитальный факт. Карецкий был в июне. Деньги при нем и после него были целы. Деньги пропали в июле. Пропажа, по вероятному заключению Галича, случилась в Липецке. Отнести ее ко времени возврата в деревню менее вероятно. Но и там, и тут с моментами преступления совпадает факт пребывания Дмитриевой у Галича. Когда кончил свое показание Галич, обвинитель и защитник Дмитриевой дружно напали на свидетеля. Целый день тысячи вопросов закидывали старика. Один и тот же вопрос с вариациями о способе изложения десятки раз предлагали свидетелю. Всякую неточность слове оглашали, как преступное лжепоказание. Доходило до того, что слово свидетеля, сказавшего «я поверял деньги и видел, что они целы», и затем повторившего «я поверял пачки, вижу, что они целы, отсюда я заключил, что все в целости», называли противоречием, называли доказательством ничтожности слов свидетеля. Но ведь это заходит за пределы житейской опытности, за пределы здравого рассудка. Кому придет на мысль сомневаться, что в жизни разве только не занятой ничем человек будет ежедневно перебирать по единице своей бумаги и деньги? Обыкновенно, если деньги лежали в пачках, то целость пачек ведет к заключению о целости и денег. Обнаружилась кража пропажей пачки. Галич объяснил нам содержание пачки. Оказывается, что она состояла из похищенных бумаг. Допускающие мысль, что целость пачки не доказывает целости денег, отправляются от мысли, что в июне могли пропасть деньги из пачки, что в июне пощадили самую пачку, взяв только содержимое в ней, а в июле пропала и сама пачка. Свидетель, говорят, сбивался под перекрестным допросом. Еще бы не сбиться. Вместо вопросов о деле, вместо выпуклых фактов, остающихся долго в памяти, его закидали вопросами о мелочах, которые человек не помнит и не считает нужным помнить. Чуть не до подробностей, в каких рубашечках были дети Галича, что говорили они при встрече с отцом, доходила пытливая защита Дмитриевой. Путем этих подробностей, путем утомления свидетеля, повторением одного и того же, добились неточностей, аномалий в показании. Но кто внимательно прислушался к показанию, тот вынес, конечно, то, что вынес и я из слов Галича, что деньги похищены не в июне, что они были целы в июле и пропали в конце этого месяца, когда Карецкого не было у Галича. В это время было там другое лицо, в руках которого перебивали все деньги Галича. Оттого и защита этого лица и стремится к невозможному усилию момент кражи объяснить задним числом. Предполагая в Галиче свидетеля, поющего по нотам, изготовленным Карецким, противники забывают, что дружба Карецкого и Галича, если существует, сильна верой в честность Карецкого, что дружеская услуга Галича Карецкому, простирающаяся до укрывательства его вины, была бы странностью. Ни дружба, ни услуга лицу, похитившему собственность, не предполагаются. Для вероятности этих фактов требуются весьма и весьма сильные доказательства. Поездка в Москву вместе с Дмитриевой доказывается обвинителем также оригинальным приемом. От Карицкого требует доказательств, что он не был. Карицкий уступает желанию обвинителя, представляет свидетельство, данное ему канцелярией воинского начальника. Явившиеся свидетели подтверждают и объясняют свидетельство. Но перед этим не останавливается обвинитель и Урусов. Они бросают темные тени на наши доказательства. Свидетельство оспаривают неформальностью, указывают, что свидетели не могли объяснить закона, который дозволяет выдачу подобных справок. Прокурор, по-видимому, забыл, что устав гражданского судопроизводства давно разрешил выдачу справок из дел, кроме сведений, подлежащих тайне. Урусов почти глумится, указывая на то, что свидетельство выдано подчиненными Карицкого своему начальнику. Неправда. День выдачи свидетельства опровергает остроумную заметку. Карицкий был не воинским начальником, а обвиняемым, когда дано ему свидетельство. И достигает цели и тот прием, которым пользовались, чтобы подорвать веру свидетелей настоящего факта. Свидетели разъяснили осязательно, почему отсутствие Карицкого должно оставлять след. Самое кратковременное отсутствие всегда сопровождается передачей должности другому лицу. Свидетели разъяснили еще один занимающий обвинителя вопрос. Не было ли пропажи контрамарок в делах воинского начальника? Они подтвердили, что контрамарки пропали. Обвинение обрадовано этим показанием. Оно подтверждает слова Дмитриевой, что Карицкому нужны были деньги на пополнение растраты. Оно объясняет повод кражи. Но, увы, контрамарок пропало всего на 37 рублей 50 копеек. Это выяснилось дополнительными вопросами прокурора. Свидетели не оправдали ожидания обвинителя. Они неудобны для защитника Дмитриевой, поэтому их заподозривают. Урусов высказал такого рода темные, ни в чем не основанные сомнения, не только в достоинстве показаний, но даже в личном достоинстве свидетелей, что, я думаю, без всяких усилий с моей стороны, ваше житейское разумение, ваша совесть отвергнут подобный прием. Подрывается достоинство свидетелей не подобными инсинуациями, а разбором внутреннего содержания его показаний, критикой, а не оскорбительными отзывами о самом лице. Прокурор идет другой дорогой. Свидетели служат в канцелярии воинского начальника и не знают о том, в каком положении дело о краже контрамарок на 37 рублей 50 копеек. Следовательно, они вовсе не знают, что у них делается в канцелярии. Откуда же, как ни с чужих слов, рассказывают они о Карицком? Таков, кажется, ход умозаключений прокурора. Нельзя не отдать ему заслуженные цены и достоинства. Но и этот довод основан на извращенных фактах. Говоря это, прокурор не обратил внимания, что одному свидетелю судьба о контрамарках неизвестна, потому что он поступил на службу 2 года спустя, после того, как дело сдано в архив, другой заведовал особой частью в канцелярии, третий, который теперь состоит при судебном отделении канцелярии, не мог тогда знать хода дела о контрамарках, ибо в 1866 году дела этого рода, как им это объяснено, сосредоточились в аудиторитете. Наоборот, свидетельские показания и факты против Карицкого принимаются с глубокой верой. Стоит произнести слово против него, и обвинитель, и Урусов, без всякой критики, принимают за факт, не подлежащий сомнению, всякое указание, подрывающее защиту Карицкого. Соколов, которому продала Дмитриева билеты, похищенные у Галича, давая показания на предварительном следствии, подробно объяснил свое с ней знакомство. Подробно передал, что у нее ел, пил, где и когда сидел в гостях. Но ни одним словом не заикнулся он о том, что Дмитриева ему сказала, что билеты эти от Карицкого. На суде он добавил этот факт. По ходу его речи было видно, что он сознает важность этого показания. Почему же не сказано об этом на предварительном следствии? Думаю, потому что этого не было. Этого не говорил ему Дмитриева. Но отвергая действительность показания Соколова, не ступаю ли я на путь, который осуждал немного раньше? Нет, отвергая факт, но не имея данных к смелому выводу, я вывода этого не делаю и не имел в виду. Опыт дает нам объяснение подобных явлений. Достоверность показания свидетеля колеблется не одним предположением лживости лица. Лицо может своим непосредственным впечатлением добавить то, что он был очевидцем, многое, что он усвоил путем слухов, путем предположений. Дело Дмитриевой занимало годы внимания общества. Всякий из свидетелей слышал бездны суждений, толков и перетолков. Не остались они бесследны, и к виденному и слышанному непосредственно от подсудимых много прибавили эти толки. Припомните свои житейские встречи и случаи обыденной жизни, и подобный факт не раз повторится в вашей памяти. Не менее неудачно соображение обвинителя о купонах. Купоны от похищенных билетов найдены в снегу у железной дороги, когда Дмитриева была уже в остроге. В этом прокурор видит несомненное доказательство того, что Дмитриева не могла их кинуть. Это правда. Но затем прокурор задается вопросом, кто же кинул? Тот, кто боялся оставить у себя, как улику в краже, а бояться мог Карецкий, так как ежеминутно мог ожидать, что Дмитриева укажет на него и к нему придут с обыском. Но зимой, когда печи и камины ежедневно топятся, Карецкий, если бы купоны были у него, нашел бы другой путь уничтожения их. Соображение обвинителя оказывается далеко не веским, и купоны, найденные в снегу, ничего не говорят такого, что вело бы к смелому фантастическому предположению, какое по поводу их сделано. Впрочем, когда доказывают невозможное, поневоле в числе доводов прибегают к подобным натяжкам. Перейдя к свидетелям в остроге и больнице, из которых первая имеет за себя действительно веские аргументы, я и здесь не могу не указать на то, что свидание осторожное далеко не бесспорно. Морозов, смотритель острога, и ключница утверждают, что его не было, и последняя свидетельница обвинением не опровергнута. Для нее, как уже оставившей свои занятия в остроге, для Морозова, который уволился от должности смотрителя, нет особенных причин скрывать свое упущение по службе. Их опровергают бывшие арестанты Громов, Юдин и Яропольский. Но вопреки предварительному следствию, один из них показал, что он не видел, а ему сказали, что был Карецкий. Другие противоречат в обстоятельствах, относящихся к одежде, в какой был Карецкий, и другим сказать правду мелочам, которые, однако, имеют свое значение. Свидетели эти появлялись на предварительном следствии при странных обстоятельствах. Они сидели в военной камере вместе с десятками других арестантов. Один из них, Громов, поступает в дворянское отделение, чтобы прислуживать в камере дворянина-арестанта. Там лицо, которому он прислуживает, расспрашивает его и потом доносит, что к Дмитриеве приезжал Карецкий. Доносчик называет из полусотни арестантов только троих, и все трое арестантов оказываются из числа таких, которые на другой день должны оставить тюрьму. Прочие оставшиеся, которых должно было бы десяток раз переспрашивать, почему-то не знают ничего об этом свидании. Сближая эту странность с тем, что донес о свидании Карецкого никто другой, как Сапожков, в то время находившийся под стражей, мы получаем относительно свидетельских показаний арестантов совсем иной вывод. Вывод этот делается еще более основательным, если вспомнить, что Дмитриева сама здесь опровергает единообразное показание свидетелей о часе свидания. По их словам, свидание было в 7 часов, при огне, а по ее словам, это было в 3 часа, то есть днем. Опровергая свидетеля Морозова, обвинитель и защитник Дмитриевой главным доводом считает показания нотариуса Соколова. Непримиримое противоречие между ним и Морозовым. Одно странно в показании Соколова. Разговор Морозова с ним ограничился, по его словам, двумя фразами. Раз приходит к нему Морозов и говорит: «Просится у меня Карецкий к Дмитриевой», и более ничего. Соколов не может указать по этому делу никакого разговора с Морозовым, хотя, по его словам, дело его интересовало. Морозов ему ничего более не говорил. Интересное признание Морозова им хранилось почему-то в секрете. Только благодаря особенному участию, с каким один из свидетелей заботился о ходе процесса, секрет сделался известен защитнику Дмитриевой и обнаружился на суде. Странно, почему Морозов, ни о чем по делу Дмитриевой не разговаривавший с Соколовым, приходил к Соколову, сказал ему эти две фразы, необходимые для будущего его увлечения на суде, и более никогда ни о чем не говорил. В этой странности простая причина недоверия моего к Соколову. Свидание в больнице прокурор основывает на показании Фроловой. Но сам ее рассказ о том, что между Карецким и Дмитриевой, людьми относительно говоря состоятельными, происходил разговор о том, что даст или не даст Карецкой Дмитриевой 10 рублей за то, что она показала у следователя так, как он ей сказал, служит лучшим опровержением действительности события. Если припомним, что по осмотру оказалось, что замазка окна, которая, если верить Дмитриевой, отворялась для свидания, была суха, какой она не могла бы быть, если бы была недавнего употребления, то обстоятельство свидания будет далеко недостоверно, если даже можно считать событие это все-таки возможным. На этом мы кончаем разбор отдельных улик, отдельных обвиняющих Карецкого доводов. Ничего убедительного мы не слыхали. Остаются сравнительно сильнейшими местами обвинения связь Дарецкого с Дмитриевой, оговор его Дмитриевой и осторожное свидание. Их мы рассмотрим теперь. Мы рассмотрим не только то, доказывают ли связь и осторожное свидание вину Карецкого в тех деяниях, каких ему угодно было обвинять обвинительной камере Московской судебной палаты. Мы рассмотрим оговор Дмитриевой и оценим его с точки зрения доказательства и по его внутреннему достоинству. Затем в массе слышанных нами показаний есть ли данные, которые вели бы к обвинению Карецкого? Была ли связь между Карецким и Дмитриевой? Вот вопрос, к которому не один раз возвращалось судебное следствие и о котором мы слышали массу показаний и подробный рассказ Дмитриевой. Упорно борется против признания связи мой клиент, дружно нападают на него противники, и вопрос делается капитальным вопросом дела, С ним связывают какой-то неразрывной связью достоверность всех прочих обвинений Накаревского. Перейдем и мы к нему. Доказательств приводится много. Связи придают характер достоверности, и достоверность заставляет посвятить факту весь запас внимания. Безусловно, согласиться с тем, что связь была, я не могу. Царькова, Кассель, Григорьева, хозяйка дома Гурковская, живущая с Дмитриевой в одном доме, в смежных помещениях, составляющих части одной большой общей квартиры, никто из них не решился дать категорического утвердительного ответа о существовании тесных отношений между Карицким и Дмитриевой. От прислуги трудно скрыть тайны дома, трудно уберечься, поэтому неизвестность связи для Царьковой и Григорьевой дает опору для доверия к показанию Карицкого. Связь делается еще сомнительнее. Если припомнить, что прислуга, показавшая здесь о поздних часах, какие просиживал Карицкий у Дмитриевой, дала подробное объяснение в том, что Дмитриева никогда не затворялась с Карицким в комнате, никогда не принимала мер предосторожности, чтобы другие не входили или не проходили к ней, пока сидит Карицкий. Никогда не видали Карицкого или Дмитриеву, дозволившими ту простоту или бесцеремонность, которые позволяют себе люди, близкие друг другу. Царькова иногда уходила ночевать к матери и по возвращении, как показано ею, получала от Касселя выговоры за то, что не приходила домой, и ей, старой женщине, приходилось проводить бессонные ночи, дожидаясь, пока уйдет Карицкий. Вслушиваясь в это показание, приходится думать, что Карицкий и Дмитриева позволяли себе такие отношения только тогда, когда Царькова отпрашивалась к матери. Но вряд ли люди, сблизившиеся до брачных связей, должны были дожидаться случая остаться наедине до тех пор, пока придет случайное желание прислуги уйти на ночь из дому. Зависимость желания Карицкого и Дмитриевой остаться вдвоем от подобного случая представляется невероятной. Если Царькова их стесняла, ничто не стесняло их отпустить Царькову совсем, отказав ей от места. Итак, Царькова не видала никаких признаков близкой связи, не видала, не слыхала от них и Гурковская. Существует еще сильный аргумент – это дружба Дмитриевой с семейством Карицкого. Жена его ездила к Дмитриевой, Дмитриева своя в доме Карицких. Тесная связь, интимные отношения не остаются секретом, особенно когда последствием их является беременность и сопровождавшая ее, если верить Дмитриевой, хлопоты Карицкого о выкидыше. Но если жена Карицкого продолжала свои отношения с Дмитриевой, если эти отношения были тесные и теплые, как об этом мы слышали согласные показания Карицкого и Дмитриевой, то связь делается сомнительной. Трудно до такой степени скрыть ее. А если бы связь была, то, конечно, дошло бы это до слуха семьи Карицкого. Не с дружбой и участием, а с враждой и ненавистью встречалась бы жена Карицкого со своей разлучницей. Не сидеть у ложа больной своей соперницы, сочувственно следя за ее болезнью, а проклинать, преследовать стала бы ее осиротевшая женщина. Связь не доказывают и письма Карицкого, представленные Дмитриевой. В них Карицкому она пишет на «ты», как близкому, милому человеку. У нас сохранившиеся письма носят другой характер. Вы слышали их. В них соблюдается способ выражения, употребительный между хорошо знакомыми лицами, не более. Письма, писанные на «вы». Первая серия писем дошла к следователю странными путями. Первое письмо вынула из кармана и передала следователю сама Дмитриева. Оно заключало ее упреки Карицкому за вовлечение в несчастье и писано на «ты». Предназначалось ли оно действительно для Карицкого или писано оно как первый прием оговора Карицкого – вот вопрос, который рождается при соображении этих обстоятельств. Другое письмо на «ты» опять имеет несчастье не дойти по адресу. Пишут его Карицкому, а посылают к Каменеву. По возвращению письма от Каменева оно, однако, Карицкому не посылается, а Каменев, в конверт которого по ошибке вместо письма к нему положено чужое письмо, другого письма Дмитриевой, однако, не получает. Вот данные, свидетельствующие о связи. Прибавьте к этому солдат, который служит у Дмитриевой. Прибавьте право Дмитриевой иногда пользоваться экипажем Карицкого. Вот и все. Не думаю, чтобы можно было даже и связь считать доказанной. О ней говорят, ее предполагают. Ссылались здесь на то, что всей Рязани это известно. Я не имею об этом никаких сведений. Я думаю, что и вам собирать сведения из сомнительных источников не следует. Мало ли слухов, которые имеют своим основанием сплетню, предубеждение. Ваша и наша задача – решать вопросы на основании того, что добыто здесь, на суде. Я разобрал первый, самый, по мнению многих, основной вопрос в суде, самый многоговорящий факт. Но если отстранить предубеждение, если смотреть на дело без предвзятой мысли, во что бы то ни стало обвинить человека, то нечего много было спорить из-за этого вопроса. Обвинительный, обезоруживающий силы этот факт не имеет. Допустим его. Допустим, что связь была. Может быть, это и верно. Но что же из этого? Неужели человек, находящийся в связи, непременно участвует во всех проступках своей любовницы, непременно главный виновник ее преступлений? Конечно, такая логика ничем не оправдывается. Но если Карецкий не был виновник тех преступлений, в которых его вместе с собой обвиняет Дмитриева, то зачем ему скрывать связь? Чего бояться? Правда, странно скрывать безразличные факты. Странно и подозрительно в человеке упорное отрицание самых дозволительных поступков. Но связь Карецкого далеко не безразличная вещь, далеко не дозволительная с точки зрения общественной нравственности. Связь для человека семейного, для человека, не желающего разорваться с семьей, не желающего оглашать ее перед членами семейства, секрет и очень дорогой секрет. До последней возможности стараются скрыть его. Связь неудобно оглашать и в обществе. Свободные связи отражаются и в общественном положении лица. Вот чем мотивируется, объясняется отрицание Карецким своей связи. А если человек раз стал на ложную дорогу, ему приходится с каждым часом все труднее и труднее отстаивать свое положение. Правда неминуемо возьмет свое. Ложь обнаружится. Но ложь, обнаружившаяся в известном предмете, еще не доказывает лжи во всем. Ее можно предполагать, но нельзя утверждать. Если Карецкий говорил неправду, что не было связи, то отсюда следует только то, что связь была, но не следует еще, что истина в отрицании каждого его слова. Если не верит Карецкому, что не он виновник похищения денег Галича, что он не виноват в проколе околоплодного пузыря, то пусть докажут, что именно он виновник обоих фактов. Такое же положение занимает в процессе и осторожное свидание. Это мнимое торжество обвинения. Его фактическая достоверность рассмотрена. Как свидание заключенной женщины с лицом, ей близким или родственным, оно не имеет ничего преступного, ничего обвиняющего Карецкого. Значение его заключается в цели, с которой оно сделано, в беседах, которые происходили между Дмитриевой и Карецким. Поэтому повторяю еще раз. Было ли, не было ли свидание в Остроге, это для нас не важно. Тысячи свиданий в Остроге происходят между различными лицами и не имеют ничего преступного. Между Дмитриевой и Карецким, как между людьми когда-то близкими, это свидание естественно. Оно могло быть даже и после оговора. Оно могло иметь целью объяснение с подсудимой о цели, с какой она возводит непонятные преступления на неповинную голову. Обвинению, конечно, важно и дорого не то, что было свидание в Остроге, а то, что происходило при свидании. Цель свидания разъясняется показанием Дмитриевой. Она объясняет свидание весьма пагубно для Карецкого. Она говорит, что Карецкий приходил снять с него оговор об участии в выкидыше. Рассмотрим, насколько достоверно показание Дмитриевой. Карецкий приходит к ней просить о снятии оговора о выкидыше, когда еще нет никаких данных у следователя для обвинения его, и ничего не предпринимает по краже, относительно которой Дмитриева уже дала показания. Карецкий торгуется с ней, предлагает 4000. Она просит 8000 рублей из числа выигранных по внутреннему 5% билету. Но никаких 8000 рублей Дмитриева никогда не выигрывала. И так как на предварительном следствии этот факт был совершенно опровергнут, справка из банка, который указал имена выигравших 8000 рублей, в числе их Дмитриевой не было, то Дмитриева почти об этом не упоминала. Следовательно, рассказ Дмитриевой о торгах между ею и Карецким относится к области вымыслов, как и весь ее оговор. При свидании все время сидел смотритель Морозов, а когда ему надобно было выйти, то вместо его был поставлен часовой солдат. Таким образом, если верить Дмитриевой, то Морозов допустил тайное свидание, но не допустил разговоров Дмитриевой один на один и, уходя, поставил свидетеля часового, чтобы сделать это свидание известным большему числу лиц. В этой путанице подробностей я вижу дальнейшее неправдоподобие оговора. Дмитриева покончила на этом, когда давала свои объяснения суду. Далее она не шла. Замечу, что столько же подробностей свидания занесено и в обвинительный акт. Надобно заметить, что у Дмитриевой господствует прием показывать на суде только то, что записано в обвинительном акте. Сколько бы показаний у нее ни было на предварительном следствии, но на судебном она их знать не хочет, она держится только слов, занесенных в этот акт. Но на суде обнаружились записки, писанные ею из тюрьмы. Записки эти оказались целы в руках Кассель. Появление их было до известной степени ново. Дмитриева, однако, знала о них, так как муж Кассель приходил к ней и напомнил о существовании этих записок не более месяца тому назад. Пришлось дать о них показания, и Дмитриева рассказала, что в то время, когда она виделась с Карецким в Остроге, она по просьбе его написала их. Но так как он ей не дал денег, то она ему их не отдала, а потому отдала их смотрителю. Смотритель возил их к Карецкому, потом привез назад, зажег спичку и сжег их при ней. Так как записки целы, то значит, что смотритель ее обманул, сжег вместо этих записок похожие на них бумажки. Вот какие объяснения дает Дмитриева. Выходит, что при свидании она не согласилась снять оговора с Карецкого, но написала по его приказанию записки на имя Кассель. Выходит, что Карецкий, которому нужно снять с себя немедленно оговор, опозоривающий его имя, выманивает у нее записки, которые цели своей не достигают, и во все время следствия не были известны, не были представлены к делу. Записки, которые так дорого ценятся, которые смотритель ездил продавать, которые притворно сжигаются, чтобы убедить Дмитрию, что их нет, записки эти вдруг гибнут в неизвестности. Ими не пользуется Карицкий во время предварительного следствия, когда они могли дать иное направление делу. Соответствует ли природе вещей, чтобы записки, при происхождении которых была, по словам Урусова, разыграна глубоко задуманная иезуитская интрига, конечно, со стороны Карицкого, были оставлены в тени, были верены в руки Кассель и при малейшей ее оплошности в руки врагов Карицкого, благодаря экономическим соображениям Кассель. Объяснение о происхождении записок, составляющее последнюю часть показания Дмитриевой об осторожном свидании, лишено всякого вероятия. А если вы разделяете со мной недоверие к слову Дмитриевой, то от этого сначала так многообещавшего факта для обвинения ничего не остается. Остается последний аргумент, последняя надежда обвинения, слова Дмитриевой. Остается ее оговор, каждое слово которого обвинителем считается за самую непогрешимую истину. Как истина относится к своему слову Дмитриева, как точны ее показания, отчасти мы видели из ее слов, сию минуту нами разобранных. Несуществующие выигрыши, неестественные интриги изобретает она для своих целей. На две части делится оговор Дмитриевой. Одна часть относится к краже, другая – к выкидышу. Ни одной из передач денег Карицким Дмитриевой, кроме нее, никто не мог засвидетельствовать. Никому, кроме Соколова, она даже слова не сказала о том, пока не случилось судебное следствие. Хотя и уверяет она, что ездила с ним в Москву вместе, но ездившая с ней Гурковская не видела Карицкого ни на станции в Рязани, ни в поезде, ни в Москве, ни при проводах обратно в Рязань. Дмитриева всю ночь о Карицком не говорила Гурковской. А тогда ей нечего было скрывать Карицкого, ибо еще ничего подозрительного не было. По словам ее, она ездила с Карицким менять билеты, но неудачно. У Юнкера не приняли их. Сказали, что билеты предъявлены. У Морецкого тоже. Тогда их отобрал у нее Карицкий. Но тут опять несообразность. Карицкий не входил в контору Юнкера. Значит, боится попасться. Тогда зачем же ему, узнавшей о Дмитриевой, что билеты уже предъявлены, ехать к Морецкому и рисковать быть арестованным? Договор имеет целью доказать, что билеты получены и отданы обратно Карицкому. Но у Карицкого и до этого, и после этого следствие не обнаружило перемены в финансовом положении. Наоборот, у Дмитриевой мы видим те признаки, которым обыкновенно сопровождается значительное имущественное приобретение. Незадолго до размена, может быть, тотчас за похищением, она распускает слух о выигрыше ею 25 тысяч, потом 8 тысяч. Оба слуха были подтверждены Докудовской и Радугиным. Оба оказались вымыслами. После размена у Дмитриевой появляются экстраординарные расходы. В тот день, когда она, по ее словам, неудачно побывала в двух конторах, а неизвестная дама в третьей конторе, у Лури, разменяла билеты Галича, Дмитриева покупает для отца тарантас, а для себя разную мебель. По приезде в Рязань Дмитриева, до того времени платившая по 12 рублей в месяц Гурковской, увеличивает плату за квартиру более чем вдвое и, кроме того, затрачивает 500 рублей на поправку дома Гурковской. О ряжской поездке, которую, по говору Дмитриевой, сделала она также по поручению Карицкого, сказано ей также много невероятного. Карицкий велит ей разменять только 2 билета, а дает ей 4. Зачем же давать 4, если 2 не нужно менять? Во время ряжской поездки она теряет купоны от билетов на станции. Купоны также из похищенных. Но станция – не меняльная лавка. Невероятно, чтобы там стали справляться о том, кому выданы потерянные купоны. И Дмитриева, при размене билетов, назвавшейся Буринской, здесь смело пишет свою фамилию. В Ряжске, когда ее руку свидетельствуют, и пристав для удостоверения просит у нее вид, она так бойко и бодро сохраняет спокойствие духа, что пристав не подумал настаивать на предъявлении вида и поверил ей на слово. Видно, что не по чужому приказу, не по поручению другого лица меняла Дмитриева билеты, а перемену фамилии и все поведение свое в Ряжске сумела разыграть без посторонней помощи. Может быть, и действительно Соколова сказала Дмитриева о передаче ей билетов от Карицкого, но к этому вынудил ее вопрос Соколова: откуда у нее столько денег? Действительно же передачи Дмитриева ничем не подтвердила, и показание ее хотя и остается без опровержения, но оттого оно нисколько не выигрывает, как ничем с ее стороны не подтвержденное. Оговор о краже кончился. Что деньги были у Карицкого, что получены они от Карицкого, это мы знаем только от Дмитриевой. Достоверность оговора мы видели. Из двух лиц, между которыми колеблется обвинение, одно не было на месте кражи в момент совершения, другое – во все вероятные моменты его. У одного в руках пребывали все деньги, у другого никто не видал ни копейки, у одного не видать ни малейших признаков перемены денежного положения, у другого – рассказы о выигрышах, извещания и расходы на широкую ногу. Неужели оговор против лица, против которого нет ни одной улики, достаточно для обвинения, когда масса улик против оговаривающего подрывает значение оговора. Неужели ничего не значит то важное обстоятельство, что Дмитриева созналась в краже отцу и дяде, и вы, несмотря на ее сознание, поверите обвинению Карецкого? Несмотря на отвращение, какое старался поселить вас к сцене признания защитник Дмитриевой, мы этой сценой дорожим. Прося прощения, Дмитриева плакала, и притворство тогда никто не замечал. Карецкий был приглашен родными, как свой человек, имеющий влияние, могущий похлопотать. Факт весьма естественный. У Карецкого, после признания Дмитриевой, Галичи провели день, обедали. В его поведении не было никакого смущения или перемены. Его объяснения не были секретны. Сознание Дмитриевой было искренно. Ему верят и сейчас. Я утверждаю, что самый близкий ей человек, отец ее, и сейчас ему верит. Так он говорил на предварительном следствии. Его нет теперь на суде. Он отказался свидетельствовать на суде по праву отца. Этот отказ говорит много. Закон знает, что отцу тяжело свидетельствовать против своих детей. Сожаление, любовь будут стеснять правду. Оттого-то он и дает на волю отцу показывать или не показывать на суде. Само собой разумеется, что если бы дочь или сын невинно страдали, если бы отец мог доказать невинность, то он бы не уклонился бы от свидетельства. Если же он уклонился, то, вероятно, потому, что знал о невозможности опровергнуть достоверность ему известного факта – сознания своей дочери. По поводу выкидыша оговор Дмитриевой падает на несколько лиц. Если верить ей, то Карецкий убедил Сапожкова, убедил Дюзинга принять участие в этом деле и, наконец, покончил его собственной рукой. Ни одного из этих фактов ничем следствие не подтвердило. Обвинительный акт говорит, что Дюзинг и Сапожков признали, что Карецкий делал им предложение. Это неправда. Вы обоих подсудимых слушали. От защиты их вы услышите разбор оговора в этой части. Относительно правдоподобия оговора Дмитриевой о проколе я уже говорил. Сапожков и Кассель показали нам, что виновника прокола надо искать не между подсудимыми. Сапожков особенную дружбы Карецкому себя не проявил. Ведь он сделал донос об осторожном свидании Карецкого, едва разнеся слух об этом. Так, если бы было верно, что приехавший от Карецкого после прокола пузыря Дмитриева сказал об этом Сапожкову, не умолчал бы он о том. Кассель говорил о другом лице не только здесь, на суде, но и прежде Стабникову. Как ни старались опорочить Стабникова, свидетельство его осталось, записка тоже. Сомневались в его честности, предполагали его участие во многих уголовных делах. Но мало ли в чем сомневалась защита Дмитриевой, мало ли во что она верила. Ее личное доверие и сомнение еще ровно ничего не доказывает. Что же касается участия Стабникова в уголовных делах, то после допроса обвинителя и ответов Стабникова, несомненно, что прокуратура в своих намерениях потерпела полное поражение. Оговор Дмитриевой несостоятелен. Слова ее не подтверждаются. А вместе с этим и все обвинения Карецкого. Показания Дмитриевой – вот на чем построены предположения о виновности. Оговор подсудимого, даже и при отсутствии противоречий в нем, если его не подкрепляют сильные дополнительные доказательства, опасная улика. Верить ему нужно осторожно. Много причин явиться ему на свет Божий, не имея за собой внутренней правды. Оговор снимает вину с оговаривающего и перелагает ее на другого. Оговор в соучастии иногда значительно облегчает вину оговаривающего. В тюрьме развито широкое учение об оговоре. Нам, ежедневно вращающимся с уголовными делами, сотни примеров приходят на память. Оговор Дмитриевой родился в тюрьме. В тюрьме после оговора в краже создала она и оговор в выкидыше. Но кроме общих причин, для оговора Дмитриевой есть и свои личные, особенные. Вы сами, видимо, доискивались этих причин. Вы от себя предлагали Карецкому вопросы о причине, которая заставляет Дмитриеву клеветать на него. Тут надо принять две точки отправления. Иная причина, если была между ними связь. Иная, если связи не было. Если не было связи, то обманутая надежда, данная ей Карецким, что ее сознание не поведет к осуждению, могла озлобить ее, и оговор, когда сознание привело ее в тюрьму, мог входить в план ее защиты, переносил вину на другое лицо. Раз дан толчок, раз злоба, месть овладела душой, а оговор недостаточно подтверждается, его усиливают другим. Допустим, что связь была. Тогда известное следствие события, что после кражи, обнаружившейся у Галича и сознанной Дмитриевой, Карецкий перестал бывать у нее, дает нам объяснение. Разрыв в минуту, когда помощь нужна, когда разрыв, соединенный с неисполненной надеждой, что дело будет замято, затруднял возвращение к семейству, мог дать толчок и мести, и оговору. Я разобрал улики, приведенные прокурором. Я рассмотрел три главных факта, которым была посвящена большая часть судебных прений. Многое ускользнуло из памяти. Но вы с неустанным вниманием следили за делом. Вы сами давали вопросы и, следовательно, следили и за интересующими вашу мысль ответами. Многое, что нам хотелось разъяснить, что было в высшей степени важно для подсудимого, которого я защищаю, осталось в тени, вопреки нашему желанию. В этом отношении настоящее дело имеет великое значение. Настоящее дело не встретит другого подобного образца. Вы слышали, как оно велось? Защита Дмитриевой и обвинения открыто не скрывали своих убеждений против Карицкого, не скрывали своего предвзятого взгляда, что всякий свидетель, не обвиняющий Карицкого, забывает долг и святость присяги. Всякое объяснение Карицкого перебивалось десятки раз возражениями. Заявления его защитника встречали отпор, и если были уважены судом, то после долгих и бурных споров. Защитник Дмитриевой и прокурор не щадили усилий, чтобы подорвать доверие к нашим свидетелям, и, пользуясь благосклонным вниманием суда, почти распоряжались производством дела. Как ополчились они против свидетелей, вызванных нами, как созывали целый ряд свидетелей из публики и со всех концов Рязани, это вы видели. Как заявляли, что стоит только свидетелям нашим, подобно всем прочим, удалиться на ночь из суда, и всякая вера в них пропадает, и они им значения никакого не придадут, это вы слышали здесь. При таких данных борьба становилась час от часу труднее. Теперь настал ей конец. Наступает ваша очередь приговором положить конец спорам и пререканиям. Я жду с полным убеждением, что вы вынесете решение, которое вам внушит ваша совесть, управляемая разумом и опытом жизни. Я жду от вас приговора, который будет результатом тех убеждений, которые вы вынесли из судебного следствия. Это не будет безотчетное впечатление, Бог знает каким путем, запавшее на душу. Вы не дадите себя увлечь, правда громким, сильным, но все-таки недостойным правосудия доводом, сказанным моими предшественниками. Осудить Карицкого, потому что он сильный человек, обвинить, потому что он не склоняет головы, внушали вам. Вы сделали честное дело, говорили вам. Вы покажете, что русский суд – сила, что смеяться над ним нельзя. Господа, обществу нужно правосудие. Правосудие же должно карать тех, чья вина доказана на суде. Общество не нуждается, чтобы для потехи одних и на страх других время от времени произносили обвинения против сильных мира, хотя бы за ними не было никакой вины. Теория, проповедующая, что изредка необходимо прозвучать цепями осужденных, изредка необходимо наполнять тюрьмы жертвами, недостойна нашего времени. Вы не поддадитесь ей. Подсудимый, вина которого не доказана, может вериться смело суду вашему. Его положение, симпатия и антипатия к нему разных слоев общества для вас не имеют руководящего значения. Вы будете только судьями совести. Вы мудро ограничите свою задачу тем, что дало судебное следствие. В этих строгих рамках судейской мудрости вы, может быть, не понравитесь проповедникам теории равенства и теории жертвы цепей, но зато вы найдете оправдание своему делу, вашей совести и во мнении общества.